конец и начало. «Угадай, что она сказала слугам», — продолжил свой рассказ Крис. «Назови причину, по которой она не хотела, чтобы эту комнату убирали каждую последнюю пятницу месяца». «Ну, как я могла угадать? Для этого надо было думать, как она». Я затрясла головой. Так давно уже слуги не заходили в эту комнату, что я успела позабыть те первые ужасные недели. «Мыши. Кэти», — сказал Крис. Его глаза смотрели холодно и сурово. «Мыши. Сотни мышей на чердаке. Это изобретение нашей бабушки. Такие умные маленькие мышки. Они пробирались вниз по ступенькам вплоть до второго этажа. Эти чертовы маленькие мышки вынудили ее запереть эту дверь, оставив в комнате еду, посыпанную мышьяком». Я слушала и думала, что это чудесная, весьма правдоподобная история, чтобы удалить слуг, ведь чердак действительно был полон мышей, и они действительно спускались по лестнице. «Мышьяк белый, Кэти. Он белый. А если его смешать с сахарной пудрой, горечь не будет чувствоваться». Мой мозг наконец заработал. «Сахарная пудра на четырех пончиках, которые она приносила нам изо дня в день, по одному на каждого. В корзинке никогда не было трех пончиков». «Но, Крис, ну в этом нет никакого смысла. Зачем было бабушке травить нас понемногу? Почему не дать нам сразу достаточное количество, чтобы мы умерли немедленно и не покончить с этим?» Его длинные пальцы пробрались сквозь мои волосы, он обхватил мою голову ладонями и сказал низким голосом: «А вспомни тот старый фильм, что мы смотрели по телевизору. Помнишь ту хорошенькую женщину, что держала пансион для старых джентльменов? Ну, богатых, конечно. Она завоевывала их доверие и внимание, и они подписывали завещание в ее пользу, а она каждый раз кармливала им по маленькой порции мышьяка. Если ты принимаешь всего лишь по чуть-чуть мышьяка каждый день, то он медленно поглощается твоим организмом. Каждый день жертва чувствует себя чуть-чуть хуже, но не слишком. Небольшая головная боль, желудочные расстройства, которые легко объяснимы и быстро проходят. Поэтому, когда жертва умирает, скажем, в больнице, она уже так истощена, анемична. У нее такая длинная история болезни. Тут и сильная лихорадка, и простуды, и так далее. И доктора не подозревают отравления, особенно если у жертвы налицо все проявления пневмонии. Или просто в силу ее преклонного возраста, как в том фильме».
«Кори!»
— вскричала я. «Кори умер от отравления мышьяком? Мама говорила, что это пневмония свела его в могилу».
«Да разве она не могла нам сказать все, что угодно? Как узнать, говорила ли она нам правду, а? Может, она даже не возила его в больницу? Но если возила, значит, доктора не заподозрили насильственной смерти, иначе она была бы сейчас в тюрьме».
«Но, Крис», — возразила я, — «мама не позволила бы бабушке кормить нас ядом. Я знаю, как она хотела заполучить эти деньги, и знаю, что она не любит нас, как прежде, но все равно она никогда бы не согласилась убить нас».
Крис отвернулся.
«Ну, хорошо. Давай поставим опыт. Мы накормим мышонка Кори кусочком обсыпанного сахарной пудрой пончика».
«Нет, только не Микки, ведь он доверял нам и любил нас, мы не могли сделать это». Кори обожал своего серого мышонка.
«Крис, давай поймаем другую мышь, дикую, которая не доверяет нам». «Ничего, Кэти, Микки уже старый, да к тому же хромой. Ты же знаешь, как трудно поймать живую мышь. Много ли их осталось в живых после того, как они откусили кусочек сыра в мышеловке? А если мы оставим его на свободе, Микки все равно не выживет. Он теперь ручной и зависит от нас.
Но я планировала его взять с собой».
«Взгляни на это иначе, Кэти. Кори умер, а ведь он даже не начал еще жить. Если пончики не отравлены, Микки останется жив, и тогда мы возьмем его с собой, раз ты так настаиваешь. Но мы должны выяснить это. Мы должны убедиться. Ради Кэри мы должны знать это наверняка. Посмотри на нее. Разве ты не видишь, что она тоже умирает? День за днем она приближается к могиле. И мы тоже».
На своих трех ножках он в припрыжку подбежал к нам, волоча четвертую хромую. Наш милый серый мышонок доверчиво покусывал палец Криса, прежде чем укусить пончик. Он откусил маленький кусочек и съел его. Он так верил нам, ведь мы были его родителями, его друзьями, было больно смотреть на это. Он умер не сразу. Он стал медленным, равнодушным, апатичным. Позднее, похоже, он ощутил приступ боли и запищал. Через несколько часов он лежал на спинке, окоченевший и холодный. Розовенькие пальчики скрючились, маленькие черные бусинки глаз потухли и потускнели. Итак, теперь мы знали. Были уверены, это не Бог забрал у нас Кори. Мы положим мышонка, а также два оставшихся пончика в бумажные пакеты и отнесем все это в полицию, нерешительно произнес Крис, избегая моего взгляда. Ну, вот, сказал он и повернулся ко мне спиной. Крис, ты еще что-то скрываешь?
Что?
Позднее, когда мы уйдем отсюда. А пока я сказал все, что мог, и хорошо, что меня не стошнило. «Мы уйдем отсюда завтра утром», — сказал он, а я не могла говорить. Он взял обе мои руки и нежно сжал их. «Как можно скорее мы должны доставить Кэрри к врачу и самих себя тоже». Такой длинный день надо было еще прожить. Мы все приготовили, и ничего другого не оставалось делать, кроме как смотреть и смотреть телевизор в последний раз. Кэрри в углу, а мы оба на разных кроватях, так и сидим и смотрим нашу любимую мыльную оперу. Когда она закончилась, я сказала: «Крис, люди из мыльных опер похожи на нас, они тоже редко выходят из дома, а когда выходят, то мы этого не видим, только слышим об этом. Они сидят, развалясь в своих гостиных, спальнях, кухнях, попивают кофе или глотают мартини, но никогда, никогда не выходят на свежий воздух у нас на глазах. И даже если происходит что-то хорошее, они никогда не думают, что это окончательно, всегда случается катастрофа и разбивает их надежды». Тут я каким-то образом почувствовала, что в комнате еще кто-то есть. Я задохнулась. Бабушка. Что-то в ее позе, в ее жестах, суровых серых каменных глазах подсказало мне, что она стоит так уже давно. Она заговорила. Голос ее был холоден. Какими философами вы оба выросли здесь, заперты от всего мира. Вы думаете, что преувеличиваете, вынося свое суждение о жизни? Нет, вы не преувеличиваете. Вы оценили ее правильно. Такова она и есть. Никогда ничего не случается так, как бы вы хотели, и в конце концов, вы всегда остаетесь в дураках. Крис и я смотрели на нее, дрожа от озноба. Спрятанное солнце едва показалось в ночи. Она сказала свое слово и вышла, заперев за собой дверь. Мы сели на кровати, а Кэрри сутулилась в своем углу неподалеку. «Кэти, да напрасно ты так испугалась, она просто старается снова покорить нас. Может быть, к ней жизнь несправедлива, но это не значит, что мы обречены. Давай отправимся завтра в путь без больших притязаний, но все же с маленькой надеждой на счастье, тогда мы не пропадем». Если маленького холмика счастья было достаточно для Криса, я только рада за него. Но мне, после этих лет усилий, надежд, мечтаний, ожиданий, нужна была целая высокая гора, а холма было недостаточно. С этого дня я полагалась на саму себя, и я сама распоряжала своей жизнью. Ни судьба, ни Бог, ни даже Крис не будет отныне ни приказывать мне, ни руководить мною. Начиная с этого дня, я принадлежу самой себе. Делаю то, что хочу, когда хочу, и отвечаю только перед самой собой. До сих пор я была узницей в тюрьме, пленницей чьей-то жадности, я была предана, обманута, использована, отравлена, но все это позади. Мне было около 12, когда мама провела нас сквозь густой сосновый лес в звездную лунную ночь. Как раз такой возраст, когда девочка становится женщиной, и за эти 3 года и почти 5 месяцев я достигла зрелости. Я была старше, чем горы на воле. Мудрость чердака въелась в мои кости, проникла ко мне в мозг и впиталась в мою плоть. В Библии говорится, как цитировал Крис в один незабываемый день, что есть время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Есть время для всего. Но я вычислила, что мое время для счастья должно быть совсем близко. Прямо передо мной. Слишком долго мы откладывали его. Где та хрупкая золотоволосая дрезденская куколка, которой я когда-то была? Исчезла. Фарфор превратился в сталь. Теперь я всегда добьюсь своего, неважно, кто или что встанет у меня на пути. Я перевела решительный взгляд на Кэрри, которая скрючилась в своем углу, опустив голову так низко, что длинные волосы закрывали ее лицо. Только 8,5 лет, а такая слабая и задыхается, словно старушка. Ничего не ест и не разговаривает, не играет со своей куколкой из кукольного домика. Когда я спросила, не хочет ли она взять с собой одну из этих кукол, она даже не подняла головы. Но даже Кэрри с ее прямым неповиновением не смогла расстроить меня сейчас. Не было никого на свете, кроме этого 8-летнего существа, кто мог бы сопротивляться моей окрепшей воле. Я направилась к ней, подняла ее, и хотя она слабо боролась со мной, ее попытки освободиться были напрасны. Я села за стол и стала запихивать пищу ей в рот, заставляя глотать, когда она пыталась ее выплюнуть. Я поднесла стакан молока к ее губам, и хотя она сжала губы, я разжала их и заставила ее проглотить молоко. Она закричала, что я несправедливая. Затем я отнесла ее в ванну, и она снова сопротивлялась. Я вымыла шампунем ее волосы, вытерла ее, надела на нее одно за другой несколько теплых вещей. Я и сама была так же одета. Когда волосы у нее высохли, я стала расчесывать их щеткой, пока они не заблестели и не стали такими, какими им полагалось быть. Только теперь они были тоньше и тусклее. И все это долгое время ожидания я не спускала Кэрри с рук, нашептывая ей о наших с Крисом планах, о том, как счастливо мы будем жить в золотой, солнечной, сияющей Флориде. Крис сидел в качалке, полностью одетый, и лениво бренчал на гитаре Кори. «Танцуй, балерина, танцуй!» Мягко напевал он, и голос его был вовсе неплох. «Может быть, мы сможем работать с музыкантами? Трио! Если Кэрри когда-нибудь достаточно поправится, чтобы иметь голос. На руке у меня были золотые швейцарские часы, 14 карат. Они недешево стоили нашей маме, и у Криса тоже были часы. Нельзя сказать, чтобы у нас не было ни гроша в кармане. У нас была гитара и банджо, и фотоаппарат Криса, и его акварели, которые можно было продать, и те кольца, что папа подарил маме. Сегодня утром к нам придет избавление». Но почему мне все время казалось, что я опустила из виду что-то очень важное? Вдруг до меня дошло. Кое-что мы с Крисом не учли. Если бабушка могла открывать нашу дверь и стоять так тихо, что мы даже ее не замечали, может быть, она уже это проделывала не раз? А если так, ей могут быть известны наши планы. Она может принять свои собственные меры, чтобы предотвратить наш побег. Я посмотрела на Криса, задаваясь вопросом, стоит ли ему это преподносить, но нет, теперь он не будет сомневаться искать причину, чтобы остаться, и я высказала свое предположение. Он не выпустил гитару из рук, по крайней мере, не выразил беспокойства. В ту минуту, когда я ее увидел, эта мысль пришла мне в голову, сказал он. Я знаю, она сильно доверяет этому своему дворецкому, Джону, и полагает, что он караулит нас внизу у лестницы и всегда сможет помешать нам уйти. Но пусть только попробует. Ничто и никто не помешает нам уйти отсюда завтра рано утром. Но мысли о бабушке и ее дворецком, который сторожит внизу у лестницы, не покидали меня и не давали мне покоя. Оставив спящую Кэрри на кровати, оставив Криса в кресле с его гитарой, я поднялась на чердак, чтобы попрощаться. Стоя прямо под свисающей с потолка лампочкой, я огляделась вокруг. Мои мысли потекли вспять к тому дню, когда мы поднялись сюда впервые. Я видела, как мы все четверо, держась за руки, осматриваемся, подавленные грандиозностью этого чердака, призрачной мебелью и кучами пыльного барахла вокруг нас. Я видела, как Крис с риском для жизни забирается наверх, чтобы повесить парочку качелей для Кори и Кэрри. Я проскользнула в классную комнату, глядя на старые парты, за которыми близнецы учились читать и писать. Я не взглянула только на старый вонючий матрас. Я не представляла себе, как мы принимали на нем солнечные ванны. Теперь этот матрас мог разбудить во мне другие воспоминания. Я посмотрела на старые цветы с блестящими сердцевинками и кривобокой улиткой, устрашающим червяком вползло ко мне в сердце воспоминание о том, какие знаки оставили мы с Крисом в лабиринтах и джунглях, где скитались наши души, о том, как я танцевала здесь, от горя, одна, всегда одна. И только Крис, стоя в тени, наблюдал за мной и разделял мою боль. И когда я вальсировала с Крисом, я превращалась в кого-то другого. Он позвал со ступенек. «Уже пора, Кэти». Я быстро вернулась в классную комнату и написала на доске большими буквами белым мелом. «Мы жили на чердаке. Кристофер, Кори, Кэрри и я. Теперь нас только трое». Я подписалась и поставила дату. В глубине души я знала, что духи нас четверых вытеснят из классной комнаты на чердаке, духи всех других детей. А я оставила эту загадку тому, кто в будущем сможет ее отгадать. Положив Микки и два отравленных пончика в бумажный пакет и спрятав его в карман Криса, мы открыли дверь нашей тюрьмы деревянным ключом в последний раз. «Мы будем драться. Не на жизнь, а на смерть, если бабушка и ее дворецкие будут внизу». Крис тащил два чемодана с нашей одеждой и всем необходимым, а через плечо он повесил банджо Кори и его гитару. Он вел нас по длинному сумрачному коридору к задней лестнице. Я несла полусонную Кэрри. Ее вес был лишь чуть-чуть больше, чем тогда, когда мы подняли ее наверх по этим самым ступенькам 3 с лишним года назад. И чемоданы, которые нес мой брат, были те же самые, что тащила мама давным-давно в ту ужасную ночь, какими мы тогда были юными. Какими любящими, доверчивыми. Изнутри к нашей одежде были приколоты две маленькие сумочки с теми чеками и банкнотами, что мы успели стащить из маминой комнаты. Мы предусмотрительно разделили их поровну на случай, если что-то непредвиденное разлучит нас с Крисом. Тогда ни один из нас не останется без денег. А Кэрри в любом случае будет с одним из нас, и мы о ней позаботимся. В двух чемоданах были тяжелые монеты, также в двух мешочках, мы разделили их по весу. Мы оба с Крисом были порядком осведомлены о том, что ждет нас на воле, мы не зря так много смотрели телевизор. Мы понимали, что мир бездушен и лжив, что там не место для невинных и наивных. Мы были молоды и уязвимы, слабые, полубольные, но мы не были ни наивными, ни невинными. Сердце мое остановилось, пока Крис открывал входную дверь. Я боялась, что в этот самый миг кто-нибудь остановит нас. Но он шагнул наружу и, улыбаясь, обернулся ко мне. Снаружи было холодно. Тающий снег кучками лежал на земле. Очень скоро опять пойдет снег. Серое небо над головой сказало нам об этом. Однако здесь было не холоднее, чем на чердаке. Рыхлая земля пружинила под ногами. Странное ощущение после того, как столько лет ходишь только по твердым и ровным деревянным полам. Но чувства безопасности еще не было, ведь Джон мог пуститься в погоню, вернуть нас обратно, во всяком случае попытаться. Подняв голову, мы вдохнули чистый резкий горный воздух, как будто глотнули искрящегося вина. До сих пор я несла Кэрри на руках, а теперь поставила ее на землю. Она неуверенно закачалась на подгибающихся ножках, оглядываясь вокруг, растерянная, ослепленная. Она принюхивалась, морща свой маленький покрасневший носик и, в конце концов, чихнула. О, неужели она сразу же простудится? «Кэти», — опять позвал Крис, — «вам обоим надо поторопиться. У нас не так много времени, и впереди очень длинный путь. Ты будешь нести Кэрри, когда она устанет». Я поймала ее маленькую ладошку и потянула ее за собой. «Дыши глубже, Кэрри. Прежде чем ты сама поймешь это, свежий воздух, хорошая пища и солнце сделают тебя снова здоровой и сильной». Ее маленькое бледное личико поднялось ко мне. Неужели эта надежда наконец сверкнула в ее глазах? «Мы идем к Кори?» Это был первый вопрос, который она задала с того трагического дня, когда мы узнали, что Кори умер. Я посмотрела на нее, осознавая всю глубину ее тоски по Кори. Я не могла сказать «нет», не могла загасить этот проблеск надежды. «Кори далеко-далеко отсюда. Разве ты не слышала, как я тебе рассказывала свой сон? Мне приснился папа в прекрасном саду. Разве ты не слышала, что Кори с ним, и папа заботится о нем? Они оба ждут нас, и когда-нибудь мы увидим их снова». Но это будет еще не скоро. Очень-очень не скоро. Но Кэти...
— пожаловалась она, сдвинув свои светлые бровки. «Кори не будет счастлив в этом саду без меня. А если он вернется за нами, как он нас найдет?» Она сказала это так серьезно, что слезы навернулись мне на глаза. Я подняла ее и хотела понести, но она высвободилась и пошла заплетающимися ногами, все время оборачиваясь на огромный дом, который мы покидали. «Да нет же, Кэрри, пошли скорее. Кори смотрит на нас, он хочет, чтобы мы сбежали. Он сейчас стоит на коленях и молится, чтобы мы успели уйти далеко, прежде чем бабушка пошлет за нами погоню. Он молится, чтобы нас не вернули и не заперли снова». Оставляя неровные следы, мы догоняли Криса, который шел очень скорым шагом. Я знала, что он ведет нас верным путем к тому самому железнодорожному полустанку, где была всего лишь жестяная крыша на четырех деревянных столбах да зеленая расшатанная скамейка. Отблеск восходящего солнца показался из-за вершины горы, разогнав у подножья дымку утреннего тумана. Небо было уже бледно-розовым, когда мы подходили к полустанку. «Кэти, давай скорее!» — звал Крис. «Если мы пропустим поезд, придется ждать до 4 часов». «О, нет! Боже, мы никак не можем опоздать на этот поезд, тогда бабушка наверняка успеет схватить нас!» Мы увидели почтовую тележку, а рядом с ней высокого человека с метлой. Он охранял 3 мешка с почтой, лежащих на земле. Он снял кепку, открыв нашему взору свои очень рыжие волосы. Он нам сердечно улыбался.
«Ну, ребята, раненько вы поднялись?» — приветствовал он нас бодро. «Собираетесь в Шарлоттсвилл?»
«Да-да, в Шарлоттсвилл», — ответил Крис, с видимым облегчением опуская чемоданы на землю.
«Какую хорошенькую девочку вы везете», — сказал высокий почтовый служащий, сочувственно разглядывая Кэрри, «но позвольте вам сказать, она выглядит плоховато».
«Она болела», — подтвердил Крис, «но скоро ей будет лучше». Почтовый служащий кивнул, очевидно, разделяя этот прогноз.
«Есть билеты?»
«Деньги есть». Затем Крис сообразил добавить, ведь не все встречные надежные, но только на билеты.
«Ну, так доставай же их, сынок, вот и поезд подходит».
И мы поехали на этом утреннем поезде в сторону Шарлоттсвилла, мимо резиденции Фоксфордов на вершине высокого холма. Ни я, ни Крис не могли глаз оторвать от нашей тюрьмы, было так странно смотреть на нее со стороны. Особенно приковывали наш взор чердачные окна, закрытые черными ставнями. Потом наше внимание переключилось на северное крыло, на последнюю комнату 2-го этажа. А я подтолкнула Криса локтем, когда тяжелые занавески раздвинулись, и показалась размытая отдаленная тень огромной старухи, глядящей из окна, высматривающей нас. Затем она исчезла. Конечно, она видела поезд, но мы знали, что она не могла видеть нас. Нам ведь тоже никогда не удавалось разглядеть пассажиров. Тем не менее, мы с Крисом пригнулись пониже на наших сиденьях.
«Странно. Что она там делает так рано?» — прошептала я Крису. «Обычно она не приносит нам еду до 7:30».
Он горько рассмеялся.
«О, просто еще одна попытка застать нас за чем-нибудь греховным и запрещенным».
«Может быть и так?» Но хотела бы я знать, что она думала и чувствовала, когда вошла в комнату и обнаружила, что та пуста, что из шкафов и ящиков исчезла одежда, и никакого отклика, никаких шагов над головой в ответ на ее зов, если, конечно, она звала. В Шарлоттсвилле мы купили билеты на автобус до Сарасоты, но нам сказали, что придется еще 2 часа ждать следующего автобуса в южном направлении. 2 часа. Да за это время Джон мог запросто запрыгнуть в черный лимузин и догнать медленный поезд.
«Не думай об этом», — сказал Крис, — «даже неизвестно, знает ли он про нас.
Она же не дурочка, чтобы рассказать ему. Хотя, конечно, он разнюхал достаточно, чтобы обо всем догадаться».
Мы подумали, что, коль скоро он отправится в погоню, будет легче сбить его с толку, если мы не станем сидеть на месте. Мы оставили наши чемоданы, гитару и банджо в камере хранения. Рука об руку, с Кэрри посередине, мы обошли главные улицы города. Нам было известно, что в свой выходной день слуги из Фоксфорд-Холла появляются здесь, чтобы навестить своих родственников, пройтись по магазинам, сходить в кино или развлечься как-то иначе. Если бы был четверг, мы бы побоялись так разгуливать, но было воскресенье.
Должно быть, мы выглядели как существа с другой планеты, в просторных одеяниях, не по размеру, в домашних тапочках, с кое-как обкромсанными волосами и бледными лицами. Но на самом деле никто на нас не глазел, чего я так боялась. Все воспринимали нас как часть человеческой расы, не более того, мы не выбивались из стандарта. Было так хорошо очутиться в толпе людей, где у всех разные лица. «Интересно, куда это они все так спешат?» — спросил Крис в тот самый момент, когда и я подумала об этом. Мы в нерешительности остановились на углу. Должно быть, Кори похоронен где-то неподалеку. Ах, как мне хотелось разыскать его могилу и положить на нее цветы. Когда-нибудь мы вернемся сюда с желтыми розами, опустимся на колени и вознесем молитвы. Все равно, есть в этом смысл или нет. Но сейчас мы должны уехать подальше отсюда, чтобы больше не подвергать Кори опасности. Подальше от Виргинии, а уж после этого мы покажем ее врачу. И в этот момент Крис достал из кармана пиджака бумажный пакетик с мертвым мышонком и обсыпанными сахарной пудрой пончиками. Держа пакет передо мной, он серьезно и торжественно посмотрел на меня, изучая выражение моего лица и словно спрашивая безмолвно: «Око за око?» Этот бумажный пакетик олицетворял собой так много. Все наши потерянные годы, неполученное образование, друзей и товарищей, с которыми мы так и не встретились, слезы вместо смеха. В этом пакетике были наши разочарования, наши унижения, одиночество, а еще наказание и крушение всех надежд. Но, конечно, больше всего этот пакетик напоминал о потере Кори. «Мы можем пойти в полицию и рассказать им все», — сказал Крис, отводя взгляд. «Город возьмет под свою опеку тебя и Кэрри, и вам не придется бежать. Вас обеих поместят в воспитательный дом или в сиротский приют. Что касается меня, то я не знаю». Когда Крис говорил, не глядя мне в глаза, это всегда означало, что он хочет скрыть от меня что-то. Наверное, это то самое, чего он не мог сказать, пока мы не убежим. «Ладно, Крис, мы уже сбежали, и теперь ты можешь все сказать. О чем ты еще умолчал?» Он опустил голову. А Кэрри тем временем прижалась ко мне, уцепившись за мою юбку, и завороженно глядя на плотный поток машины, на множество людей, спешащих мимо, хотя некоторые успевали улыбнуться ей. «Это мама», — произнес Крис низким голосом. «Помнишь, она говорила, что готова на все, лишь бы вернуть расположение своего отца, и лишь бы он не лишил ее наследства? Я не знаю, какие клятвы он заставил ее принести ему, но вот что я подслушал из разговора слуг. Кэти, за несколько дней до смерти наш дед сделал важную приписку к своему завещанию. Она гласила, что если когда-нибудь будет доказано, что наша мама имела детей от первого брака, она теряет все права на наследство и должна вернуть все, что она купила на эти деньги, включая одежду, драгоценности и ценные бумаги, короче, все до последнего гроша. Это еще не все. Он также приписал, что если у нее будут дети от второго брака, она тоже все потеряет. А мама думала, что он простил ее. Но он ничего не простил и не забыл. Он продолжает наказывать ее даже из могилы». Я была потрясена. Вытаращив глаза, я с трудом спросила: «Ты имеешь в виду, что мама... что это была мама, а не бабушка?» Он пожал плечами, как будто равнодушно, хотя я знала, что это не так. «Я слышал, как эта старая женщина молилась у своей кровати. Она исчадие ада, но я сомневаюсь, что она сама посыпала эти пончики ядом. Она носила их нам и знала, что мы любим сладкое, но ведь она постоянно твердила, что это вредно. Но, Крис, не может быть, что это мама. Она ведь была в свадебном путешествии, когда пончики начали появляться каждый день». Его улыбка стала кривой и горькой. «Ну да. Но 9 месяцев назад завещание было прочитано. 9 месяцев назад мама вернулась. Только мама получала деньги по завещанию отца, не бабушка. У той были собственные деньги. Бабушка всего лишь приносила нам корзину каждый день». Мне нужно было задать столько вопросов, но рядом стояла Кэрри. Она цеплялась за мою юбку и глядела на меня, подняв лицо вверх. Я не хотела, чтобы она знала, что Кори умер насильственной смертью. И тогда Крис вложил пакетик с уликами мне в руки.
«Тебе решать?»
«Ты со своей интуицией всегда была права. Если бы я слушался, Кори сейчас был бы жив». «Нет ничего сильнее ненависти, порожденной преданной любовью, и все мое существо требовало мести. Да, я хотела видеть, как маму и бабушку запрут в тюрьму, посадят на скамью подсудимых, обвинят в преднамеренном убийстве. Четырехкратном, если покушение тоже считается. Они сами будут, как серые мышки, в клетке, запертые, подобно нам, с той лишь разницей, что они разделят компанию с извращенцами, проститутками и такими же убийцами, как они сами. Их нарядят серый хлопок арестантских халатов, никаких салонов красоты два раза в неделю для мамы, ни макияжа, ни профессиональных маникюрш, только душ раз в неделю. Она не сможет даже скрыть самые интимные места своего тела. О, как она будет страдать без мехов, без драгоценностей, без южных круизов в теплых морях, когда накатит зима. И там не будет ее красивого, молодого, обожающего мужа, с которым можно пошалить в великолепной постели с лебедями. Я уставилась в небо, где, наверное, есть Бог. Смогу ли я предоставить ему идти его неисповедимыми путями, взвешивая на весах грехи человеческие? Смогу ли я переложить на него бремя суда? Я подумала, как жестоко, несправедливо, что Крис возложил это бремя на мои плечи. Почему? Не потому ли, что он готов был простить ей все, даже смерть Кори, даже попытку убить нас всех? Возможно, он считал, что такие родители, как у нее, могут заставить сделать все, что угодно, даже совершить убийство? Но разве нашлось бы в целом мире столько денег, чтобы заставить меня убить моих четырех детей? В моей памяти одна за другой всплывали картины, возвращая меня к тому времени, когда еще был жив отец. Я видела нас всех в саду позади дома, смеющихся и счастливых. Я видела нас на пляже, как мы катаемся на паруснике и плаваем. Видела на лыжах в горах. Я видела маму в кухне, как она старалась приготовить что-нибудь вкусненькое, чтобы порадовать нас. Да, ее родители, должно быть, знали, как убить ее любовь к нам. Должно быть, знали. А возможно, Крис думал, как, впрочем, и я, что если мы пойдем в полицию и все расскажем, то наши фотографии будут помещены на первых страницах всех газет в стране? Возместит ли нам эта известность все то, что мы потеряем? Нашу личную жизнь и нашу необходимость оставаться вместе? Неужели нам придется разлучиться ради того, чтобы свести счеты? Я снова взглянула на небо. Бог. Нет, не он писал сценарий для этих маленьких беспомощных актеров внизу на земле. Мы пишем их сами. Каждым прожитым днем жизни, каждым сказанным словом, каждой мыслью, возникающей в наших мозгах. И мама сама написала свой сценарий. Он получился неудачным. Когда-то у нее было четверо детей, она полагала, что это прекрасно. Сейчас у нее их нет. Ее дети считали ее идеалом, что бы она ни делала, а сейчас уже никто не смотрит на нее так. Вряд ли она захочет иметь еще детей. Любовь к тому, что можно купить за деньги, заставит ее покориться жестокой воле отца, которую он недвусмысленно изъявил в своем завещании. Рано или поздно мама постареет, муж гораздо моложе ее, у нее будет время почувствовать одиночество и раскаяние. Конечно, она захочет, чтобы все было иначе. Если ее руки не затоскуют по моим объятиям, то, может быть, она вспомнит Криса или Кэрри. И, вероятно, ей захочется увидеть тех детей, которые у нас когда-нибудь появятся. Из этого города мы спасаемся бегством на автобусе, чтобы со временем сделать из себя кого-то. И если судьба сложится так, что мы снова увидим маму, мы посмотрим ей прямо в глаза и отвернемся. Я бросила бумажный пакетик в ближайшую зеленую урну, попрощавшись с Микки и попросив у него прощения за то, что сделали. «Пошли, Кэти», — сказал Крис, протягивая ко мне руку. «Что сделано, то сделано. Прощай прошлое и здравствуй будущее. Мы теряем время, а ведь и так уже столько потеряно». Как раз таких слов я и ждала, чтобы почувствовать себя настоящей, живой, свободной, достаточно свободной, чтобы оставить мысли о мести.
Я рассмеялась и обернулась, чтобы взять его протянутую руку. Свободной рукой Крис притянул к себе Кэрри и поцеловал ее бледную щечку.
«Ты все слышала, Кэрри? Мы едем туда, где цветут цветы всю зиму, вернее, круглый год. Неужели и теперь тебе не хочется улыбнуться?»
Слабое подобие улыбки показалось на ее бледных губах, похоже, уже разучившихся улыбаться, но пока и этого достаточно.